Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня у нас замечательная гостья Ольга Мухина, драматург, сценарист. Вот как мы узнали сейчас, разговаривая перед передачей, еще и педагог. Ольга преподает кинодраматургию в Московском государственном институте культуры, о чем мы тоже, я надеюсь, сегодня поговорим. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Ну вот с чего хотелось начать беседу. У вас довольно интересная такая необычная биография. Вы родились в Москве, а потом довольно долго, как я понимаю, жили на севере, в городе Ухта.
Да, да. И училась в одной школе с Абрамовичем.
Передадим ему
школу номер два, да.
На случай, если он слушает нашу программу.
Как получилось, что вы уехали так далеко от Москвы? И я так понимаю, что корни вот ваших занятий литературой, они тоже родом, видимо, оттуда, да? Как-то вы там этим начали заниматься?
Не знаю. У меня, знаете, у меня всему виной моя мать. Это, ну, даже не виной, а это счастье моей жизни. Вот мама меня так сотворила. Я абсолютно вот такой продукт ее творчества. Она театралка была безумная. Она училась в одном классе со Славой Орловым. Это вот очень известный директор Пушкинского театра и папа Корчевникова.
Ага, Бориса.
Бориса, да. И вот он, значит, заразил весь класс любовью, вдохновил весь класс любовью к театру. И, в общем, так меня взращивали со словами: самое главное в жизни, Оля, это театр. Вот. Но мама была влюбчивая, она влюбилась в геолога, уехала вот в Ухту, Коми СССР. Ага. Я с ней вот в этих сугробах, значит, 10 лет я отучилась с 1 по 10 класс, и там потрясающий город, Ухта считается жемчужиной русского севера, там потрясающая музыкальная школа, дворец культуры, дом пионеров, очень красивый город.
Это бывает на северах,
очень что вот так вот это всё развито. Люди. То есть это, как сказать, там публика, да, двух видов. Либо это какие-то ссыльные, какие-то лагерные, какие-то уже там потомки, либо это геологи, либо какие-то ученые, вот нефтяники. Очень, очень интеллигентный город. Педагоги в музыкальной школе были потрясающие. Я оттуда приехала поступать. Сначала думала в музучилище, потом на журфак, потом пошла в ВГИК.
И там 4 раза вы поступали, как я помню.
4 раза, да, и начала писать. То есть, в принципе, я вот как бы, мне всегда казалось, что я, ну, я шла, хотелось быть режиссером. Я шла на режиссуру в ВГИК, но там надо было все время что-то писать, ну, и на журфак тоже ехать, как бы вот, ну, и приходилось. То есть такая вот мотивировка была поступить, учиться куда-то.
Ну, а журфак и режиссерский это ведь совсем разные вещи, то есть ну, это совсем разные такие, как бы, направления.
Я не могу сказать, что я что-то понимала вообще в свои 17 лет. Ага. Я одну понимала, что в актрисы меня не возьмут, потому что как бы не очень я похожа на актрису, то есть все-таки у актрис какая-то должна быть внешняя какая-то, внешние какие-то данные, которых я в себе не обнаружила. И я подумала, ну что, режиссер-то он важнее же, чем актер-то, и пойду
кто
думаю, на режиссуру.
Кто пишет пьесу, актер или режиссер?
Да. Вот, и вот. А на журфак у нас в школе в этой в Ухте очень плохо все знали английский. И на журфак я сразу дала задний ход, думаю, не пройду. И пошла в ВГИК, да. Ага. Ну, спасибо ВГИКу, начала писать.
А писали вы еще более-менее с детства, да, что-то писали?
Нет, нет, вот такого, чтобы вот, знаете, сравнивая вот с моими друзьями-писателями, я вот не писатель. Я сочиняла музыку, рисовала, но не писала. Вот писать только вот начала, вот чтобы поступить.
Но вы потом рассказывали в одном из интервью, что в какой-то момент вы вот когда открыли для себя вот драматургию, вы как-то в нее вот настолько влюбились, что вот с какого-то момента вы уже себя и не мыслили вне
да,
вот этой
такой,
вот...
Да, это такой, знаете, для меня это божественный промысел, божественный. То есть, ну, во-первых, я, конечно, была потрясена тем, что я не знала долгое очень время, что Христос – это Бог Слова. И когда вот это я осознала, когда я, вернее, узнала эту информацию, у меня был, как это в драматургии называется, анагнорезис полный и катарсис. То есть у меня было потрясение от этого узнавания, у меня было прозрение. И я, конечно, перестала метаться. Я перестала метаться, потому что я подумала, что ну, если я уже как бы вот так вышла помимо моей воли, да, что я стала писателем, и Христос – Бог Слова. И что же, куда же еще-то? Вот он, Богородица, Матерь Слова. Я когда это прочитала, и, ну, вот это был самый яркий, ярчайший момент в моей жизни.
То есть некий пазл сложился в этот
Логос,
момент.
Да, что работаем со словом, молимся словами. То есть вообще осознание вот этого логоса, слова, и что слово есть самая великая музыка. Да. И, конечно, уже вот тут я как-то успокоилась.
То есть до этого были такие метания, да, все-таки?
У меня были метания, я искала истину. Я вот такой была человек ищущий. Я искала, ну, у нас вообще удивительная семья, удивительная, вы знаете. И потомки Некрасова, и какие-то связи с Толстым. Конечно, такая интеллигенция, такая дворянская. Значит, очень яркие все личности. И вот моя бабушка, она была дочь священника. И она очень, это моя любимая история, я все время рассказываю своим ученикам. И она очень хотела поступить в МГУ, а они тогда были вот лишенцы, значит, дедушку посадили в тюрьму как священника, а, значит, их лишили там всех прав, дедушке с бабушкой пришлось там развестись, какой-то был фиктивный развод. В общем, она всячески скрывала свою принадлежность к священнической семье, и, грубо говоря, от Христа она отреклась. Она приняла теорию Дарвина, и она нас воспитывала, нас не крестили, и она мне лично говорила: Бога нет, Дарвин все доказал, Бога нет. И я помню, что я маленькая сидела, и я в это поверить не могла, вот при том, что Ухта, это город, где было, не было ни одного храма. Бабушка говорит: Бога нет, родители такая, шестидесятники такие, песни у гитары, там геологи, значит, такие все красавцы, Хемингуэй на стене, никаких икон, ни крестов, ничего. И когда мне мама говорила, что, знаешь, смысл жизни просто в том, чтобы жить, а я маленькая сижу, думаю, не может такого быть.
Где-то есть подвох.
Не может быть, должен быть какой-то другой смысл. Я его так искала. И посмотрите, вот эта удивительная судьба моей бабушки. Она, значит, поступает в МГУ на ботанику. Она очень любила цветы. Что тоже не случайно, да, цветы, как наши, вот все говорят, что цветы – это наше воспоминание о рае, да, она шла на ботанику. И опять же, про какому-то промыслу, она, как она говорит, совершенно случайно, она попадает на геологический факультет и начинает заниматься красными глинами. И у нее своя лаборатория, где стоит огромный электронный микроскоп. Она изучает эти красные глины. А если кто вдруг не помнит, ну, я думаю, все же мы знаем и помним, что Адам переводится
глина.
Как красная глина.
Да.
И она мне, ребенку, она меня брала с собой в эту лабораторию, она мне говорит: ты знаешь, она же все это видит, она видит микроскоп, она говорит: они живые. Она видит, что глина живая. Вот. И И дальше, в 91-м году, я видела это своими глазами, она смотрит телевизор и видит, как ее профессор по геологии Глеб Каледа оказывается тайным священником. Его назначают настоятелем Петровского храма. И я вижу этот момент, а мне сколько лет-то было тогда? Ну, лет 21, где-то так. Я вижу, как у него просто скрипят мозги в голове. И в этот момент она понимает, что Бог есть.
Она – это бабушка.
Моя бабушка. То есть если Глеб Каледа все это время, а он научный руководитель ее диссертации
был
по красным
ученым,
глинам.
Да?
И вообще, то есть это человек, который она необыкновенно уважала, любила, который... Почему, вот для меня до сих пор загадка, уже у них обоих спросить не могу, почему эти годы работы над этой диссертацией они не говорили о Христе? Ну, в общем, она все бросает, она бежит к Глебу, отцу Глебу в Петровский монастырь, приносит покаяние, он ее причащает, и, в общем, она ушла как христианка. И вот, такой вот этот промысел, да, вот этот вот пути, когда человек отрекается от Христа, но Господь по милости своей все равно его показывает ему, что глины, они живые, да, и из них сотворен Адам. Вот у меня такое ощущение, что я таким же образом стала драматургом, потому что больше
вот
всего на свете я боялась конфликта. И вот в результате, вот видите, и шла-то я куда-то, куда-то меня носила, мотала. И вдруг вот делает из меня Бог, вот драматурга, основы, и специально отправляет на педагогическую работу, чтобы я вот пришла именно к тому, что основа всего – конфликт. И конфликт не надо бояться, он двигает действие вперед.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие радиослушатели. В этом часе с нами прекрасная, замечательная Ольга Мухина, драматург, сценарист, в общем, просто потрясающий, талантливый человек. И вы знаете, я слушаю вас внимательно, и вот прям вот рвется у меня сказать, что вашей семье и вообще вот всему вашему окружению нужен был человек, летописец, если можно это сказать вот в таком глобальном смысле, который это все вот так оформит, который это все так правильно увидит и создаст какую-то совершенно вот прекрасную историю для других людей. Это же такая миссия даже
вот
определенная.
Пришло время ее создать.
Вы это все еще и видите очень.
Если вот еще поживу, может
благословенно,
быть, создам, да,
благословенно
Бог,
видите.
Только вот только все.
Другой человек бы вот сейчас пришел, сел бы в ваше кресло, ну или не ваше, просто бы рассказал какую-то историю такую. Ну вот у меня бабушка, вот она то, вот она все. А вы рассказываете так, что мы с отцом Игорем невольно становимся участниками, зрителями этого события, вот этих всех вот прекрасных метаной, которые
зрителям промысла Божьего,
да.
Потрясающе.
Да, это действительно потрясающе. И вот, но я хотел спросить, Ольга, вот о чем. Вот вы говорите, что вам говорили, что Бога нет, что ни одного храма в Ухте-городе не было, что там икон не было на стенах, родители жили такой вот жизнью, ну вот, шестидесятников. Это все очень я хорошо представляю, как человек примерно вашего поколения. У меня только вопрос, откуда все-таки у вас родилось вот это ощущение, что так не может быть, в смысле, что Бога не может не быть? Если
вот,
вам
вот не... вы знаете, вот как, ну, что, как могу ответить, что все-таки так как сотворены мы из божественной плоти, да, вот чувствовала моя все свои кожи чувствовала, что не может быть смысл жизни просто в том, чтобы жить. Понимала, что не может быть смысл жизни.
То есть это механическая какая-то такая история,
искала,
да, получается?
Я вот искала. Угу. Я вот искала. У меня друзей очень много было буддистов. Значит, ходила к ним, смотрела с этими буддистами, изучала все. В Америку меня отправили. Изучала там все, и Кастанеду, и Тимоти Лири, и, значит, и расширение сознания, и расширяли это сознание, значит, изучали все, читали, а значит, и что там, обман какой-то, тупик за этим всем.
Но то не есть... все находят за этим тупик, то есть да, какие-то люди есть, в это погружаются с головой.
В общем, все везде как бы, а еще же в Литинституте, когда вот я, слава богу, вот поступила, Юлия Филиппович Эдли, Царство ему небесное, мой прекрасный мастер, как учили нас, что, ну, писатель, ну, в Литинституте делают писателей, да, там тебя учат как бы быть писателем, вот, и когда сидишь там в аудитории, там, значит, как висит Пушкин, да, думаешь, застрелили. Дальше Есенин, думаешь, повесился. Марина Цветаева, повесилась. Лермонтов, застрелили. Толстой, тоже плохо кончил, как бы, да. Вот, с анафемой. И я вот помню, я вот так сижу в этом кабинете, как бы, думаю, надо быть писателем как-то. Я помню, что, господи, прям говорю, господи, а можно как-нибудь вот так вот
без трагедии
и писателем стать? И чтобы вот, и чтобы вот в семейной жизни было все хорошо, и чтобы дети все были живы, вот как-то вот, чтобы как вот на двух стульчиках-то усидеть. Вот пыталась вот я, но не получилось, не получилось. Вы знаете, быть писателем, конечно, это непросто.
Ну и быть христианином непросто.
Да, да,
то есть быть христианским
жизнь,
писателем,
она,
соответственно,
да,
тоже
не
непросто.
Так, да.
Угу. А как все-таки произошел момент прихода в церковь? Вот вы как бы знали, чувствовали, что есть Господь, но что повлияло, что было каким-то поворотным?
Вы знаете, Литинститут, Литинститут. Встретила хороших я там друзей. Одна девочка мне говорит, дочка Елизаветы Никищихиной, великой нашей актрисы Кати Никищихина, говорит, вот я, у меня будет скоро ребенок, я хочу, чтобы ты была его крестной матерью. А я говорю, очень большая для меня честь, но я, к сожалению, даже я не крещеная, я не могу. На что она мне говорит, у тебя еще есть время покреститься, пока раз 9 месяцев, мы подождем тебя. И я, как бы, она сказала, я взяла, значит, ну, какую-то рубашку крестильную, какую-то мамину, значит, ну, какую-то комбинацию, грубо говоря, даже какую-то, и пошла в свой храм, который единственный был рядом с домом, в Царицыно, потом уже оказалось, что любимый храм Матроны московской, что она там много времени провела, пришла, все покрестилась, причем без каких-то договоренностей, без всего, встала утром, это, помню, какой-то был какой-то вот такой, знаете, был вот, как сейчас, вот это был какой-то вот 20-й какие-то, может быть, знаете, может быть, даже это было и в этот день, это был какой-то вот 20-й, 3-й, 4-й июня, как раз мы сдали сессию, пришла с утра, пустой храм, батюшка, нас было четверо, беременная женщина, мужчина, ребенок и я. Вот в этом храме, в Царицынском, покрестили. Я пришла, как раз Катя уже родила. Я говорю, все, взяли ребенка, покрестили Ванечку. Это был 1995 год. И вот, вы знаете, потом удивительно сложилась жизнь. Вот, в общем... Об этом можно тоже написать целый роман. Но я вот еще романов не писала. Это тоже как вот Тихон Шевкунов написал вот этот свой гениальный роман «Не святые святые». Я еще такого романа не написала. Вот, и как мы в результате оказались все духовными чадами отца Дмитрия Рощина. А Катя Никищихина и Митя Рощина, они когда были маленькие, они где-то там в Коктебеле вместе отдыхали на море, потому что Елизавета Сергеевна Никищихина дружила с Екатериной Сергеевной Васильевой, они были подругами. И Катя говорит, вот у меня есть друг такой, Митя Рощин. Он мне говорил, что таких, как я, раньше сжигали на костре.
Потрясающе.
Вот. И говорит, знаешь, он сейчас стал священником.
Это очень похоже на
Митя Рощин стал священником, да, вот такой он как бы заклал такой информации. Потом другая моя сокурсница Ася Гусева, драматург, значит, тоже, знаете, такая цепочка вот этого вот промысла. Я пишу пьесу «Таня-Таня», потому что маму зовут Таня, я встречаюсь с двумя актрисами, которых зовут Таня-Таня, для них, значит, пишу эту пьесу о своем, прости господи, неудачном любовном опыте. Я была влюблена в женатого мужчину, которую жену звали Оля. Вот, значит, а мне надо было писать. Меня ставили в такие условия, что, значит, каждый год я должна была что-то в институте отчитаться. Вот, и я, значит, пишу эту пьесу «Таня-Таня», и просто красивую фамилию вставляю. У меня был себя Красноперцев, Горноцветов. Я слышу по телевизору фамилию, вижу какой-то парень, фамилия Хлобыстин. Я беру так эту фамилию, вставляю ее в текст. Значит, моя подруга Ася, вот Гусева, идет брать у него интервью. Говорит, Оля, так он же живой. Она идет брать у него интервью, там знакомится с Оксаной Арбузовой. И Оксана Арбузова всех приводит на Софийскую набережную. И Ася мне говорит, Оля, иди, значит, на Софийскую набережную. Я как раз тоже рожаю туда ребенка. Мы крестим моего первого ребенка, Ася крестная мать. И из алтаря выходит рыжий священник. И я без слов, я понимаю, я про себя говорю, что вот же какой ты, да. Митя Рощин, говорю я.
Отец Дмитрий.
Все да, понятно. Это был отец Дмитрий. Угу. Как я узнала? Мне никто не говорил, Оля, вот этот отец Дмитрий Рощин. А, он был просто, я увидела этого рыжего мальчика, ну, молодого, с бородой рыжей. И потом, когда, ну, в общем, увидела. И потом, знаете... Ну, в общем, бурная личная жизнь, вышла замуж я за кинорежиссера, двое детей вот родила, мальчиков, и был очень у меня неудачный проект один с казахским телевидением, к сожалению, не удался, хотя я всю себя вложила в этот проект, написала для них сериал, 5 серий, и что-то им не понравилось, столько работы, столько слез было пролито, что вот как бы от этого вот, ну, отторжения, вот то, что так старалась, в общем, первый раз был такой вот, как бы, такой рабочий вот такой провал, угу. Как бы, скажем, да, и Ася вот мне говорит, иди к отцу Дмитрию, потому что я думала идти к психиатру куда-то, чтобы я так плакала, думаешь, мне какие-то попить успокоительные таблетки, а все так дорого, и психиатр, и таблетки, денег не было, им же не заплатили за этот проект. Она говорит, иди к отцу Дмитрию, там бесплатно. Я думаю, действительно, он же друг Охлобыстина. Я сейчас переделаю все казахские имена на русские. И через Охлобыстина как-то вот Екатерина Сергеевна. И потом думаю, опять же, думаю, Михаил Михайлович Рощин отец. Думаю, куда же мне еще идти-то, как не к нему? Думаю, вот мне сейчас там меня сейчас встретят и помогут. Вот, и рассказала ему всю свою жизнь, а, значит, в слезах, как это он влетит, потом, потому что вся келья была в слезах, значит, и он меня выслушал, говорит, надо вас соборовать.
Ага,
вот. И я говорю, ну, надо так надо. Я слезы утерла, пришли с моими малышами, с двумя. И так смешно было, конечно, я в таком виде пришла в храм. Это еще был надворный храм на Софийской набережной. На спине у меня вот такой дракон, значит, это, слава богу, не татуировка, а, ну, такая кенгурушка такая была,
кофта.
С драконом. Угу. Тут, значит, кипарик такой, я, значит, креститься тоже умела. Я хоп, целую икону, значит, кепочкой стукаюсь. Дети мои первое, что сделали, они уронили в храме икону Николая Угодника, один другому поджег волосы. То есть вот так вот
церковлялись. Вхождение в храм. Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие радиослушатели. Этот удивительно интересный разговор мы продолжим после короткой паузы. У нас в гостях драматург Ольга Мухина, у микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Вечер воскресенья на радио «Вера».